Литературный клуб «Родник». Марина Платонова и Алексей Пижонков. Поэт, учитель, человек.
Талант есть способность обрести собственную судьбу. Томас Манн.
Этому утверждению гармонично созвучен наш сегодняшний материал о многогранной яркой личности, талантливом человеке, вызывающем огромное уважение и симпатию.
Поэт, член Союза писателей России, председатель контрольно-ревизионной комиссии ВОС Леонид Федорович Смелков.
Недавно мы узнали о том, что готовится к выходу его новая книга, да не простая, а приуроченная к 80-летнему юбилею автора. Лучшего повода, чтобы побеседовать с Леонидом Федоровичем, не найти.
Сказано, сделано. И вот уже наш герой рассказывает о себе, о людях, встретившихся на жизненном пути. И, конечно же, все это в обрамлении стихов, которых на сегодняшний день написано немало.
Родился я в далеком 42-м, 3 сентября, как раз разгар Сталинградской битвы, в небольшой деревеньке, 25 верст от Казани, на восток, к Летни. Ничего нет светлее деревенской избы, где иконы в переднем углу и лампада. Будут после дворцы, фейерверки, парады, здесь истоки моей богом данной судьбы. Ничего нет добрей деревенской избы, с ее русской печи, самовара, герани. Будут после банкеты, почетные звания, здесь истоки моей благодатной судьбы. Ничего нет мудрей деревенской избы, с ней владу домовой, кот мурлычет и сказки. Будут после и сцены, и книги, и маски, здесь истоки моей необычной судьбы. Ничего нет родней деревенской избы и гармошки отца, рук заботливых мамы. Будут после романы, любовные драмы, здесь истоки моей и любви, и судьбы. Но это написалось позже. А так это обычный пацан, учился в казанской школе номер 101 до 9 класса. Но ничего особенного не выделялся, как все. Подражали даже после московского фестиваля студентов стилягам, брюки узкие и так далее. Скажи мне тогда, что вот будешь член Союза России, 3 высших образования получишь, только смеялся бы. Никаких у меня не было склонностей. Правда, я любил в школе литературу, историю и географию. Особенно про путешествия мореплавателей и так далее, и так далее. И была у меня мечта поступить в мореходное училище в Ленинграде. До 9 класса обычный, как говорится, подросток. И вот 22 мая 1958 года, когда мне неполных было 16 лет, запомнился этот день светлый, яркий, самый, и после мрак, где только звуки бытия, где мир иной, и я уже не я, каким был в том голубоглазом детстве. А жизнь брала свое, прозрело сердце. Искал себя, и в деле находил, срывался, падал, вновь вставал и жил, стремился быть всегда самим собой, хоть не всегда в ладу был собственной судьбой. Вот тогда стал вопрос, а как дальше быть в новых реалиях? Одно дело зрячие, беззаботные, а тут сейчас это трагедия, никому не пожелаешь слепота. А для родителей? Ленька, старший сын, будущее, как надежда и опора, и друг слепой. Но благодаря родителям Царства Небесное, маме Марфе Михайловне и Федору Григорьевичу, отцу, сестрам, родным и братьям, и двоюродным, и школьным друзьям, комсомольцам, они помогли мне преодолеть стресс такой, который потряс меня до глубины души и заставил во многом пересмотреть свои взгляды на окружающую жизнь, на предназначение в этой жизни, на самого себя. Может быть, отсюда и пошло начало поиска себя в новых реалиях. Но так как я любил литературу, и мне, когда поставили на учет в организации в Казани, дали букварь по Брайлю, самостоятельно изучил, и первой книгой по Брайлю, которую я с трудом, но упорно прочел, был роман в стихах Александра Сергеевича Пушкина «Евгений Онегин». Эта книга, я ее буквально выучил наизусть. Многие сейчас главы и отрывки помню даже. Много бы как раз и думаю, а если я попробую высказать свои мысли? Моя мечта о море. И вот такое первое стихотворение написалось и было опубликовано в журнале. В Казани тогда выходил по Брайлю «Волжские зори». С самого детства о море мечтал я, в жизни другого пути не искал я. Манили меня огни маяка, морские просторы своей синевою готовил. Мечтал я отдать себя морю, суровой и славной судьбе моряка. Мечта моя так и осталась мечтой. Теперь хоть и встречусь я море с тобой, но никогда не смогу видать твой берег и чайку твою над волною, седые утесы рассветной порою, твоих горизонтов лазурную гладь. Но море, не думай, что я отступил, с бедой примирился, мечту позабыл. Не думай, прошу я так обо мне. Пока мое сердце со мною не в ссоре, я в жизни отныне она мое море, и в штиль, и при самой высокой волне. Ну и дальше вопрос стал, куда? Можно было на УПП ВОС, но отец узнал, что есть сияющая школа. Мама была против, никуда не отпущу, пока я жива и так далее. Отец сказал, ты не права, мать, пока жива, а потом. Вот так я 11 класс уже сразу поступил, сияющую школу окончил. Ребята замечательные, разных возрастов, переростки послевоенные. Генка Пантюхин, ему 21 год был. А за дружок мой Замдиханов, он сейчас в Казани, ему было где-то 20 уже лет. Я самый младший был. Поступил в школу, мне исполнилось 18 лет. Свияжск. Оставило глубокое впечатление, конечно. Там и печное отопление надо было заготовлять, и дрова, и топить печки, и заготовлять картофель, и там так далее, обрабатывать там огороды. Это все на пользу пошло. Свое изложил видение свияжского быта в поэме, посвященной святому острову Града Свияжска. В монастырской стороне, наяву, а не во сне, много лет тому назад, жизнь пошла на новый лад. И такое началось. По приказу наркомпрос в городок мещанский на реке Свияги привезли несчастных в старой колымаге. Бабки охали, бог мой, кто не следит, все слепой. Где их столько взяли, бедных, и так далее. Шли за ними свят-свят-свят храм, под школу-интернат. Бабки молятся, ну что с них? Знать еще не знают, школа благо для слепых. Храмы закрывают под приюты для больных, умственно отсталых, снова огня, снова их, а властям все мало. Нет их прямо на них креста. Во святые-то места, будь им трижды лихо, зэков шлют и психов. И за что на нас не милость вдруг такая вот свалилась? Взвыли девки, пущи вдовы. Мужиков аль нет здоровых? То жулье, то инвалиды. Господи, за что? Обидно. Ну, грешим, прости такие. Ведь не больше, чем другие. Да и как нам без грехов, бабе, коли удел таков? Каялись, молились, а потом смирились. Позже поняли, слепые мужики-то во какие. И не глядя на изъян, брали к себе в мужья. Мне в той школе быть пришлось, но женить бы обошлось. В том году мы все в апреле быть Гагарином хотели. Облетел он шар земной, я гордился той страной. А вот потом, через 50 лет, я снова был там. И вот я снова здесь спустя полвека. Это не пустяк. И нет уже былой державы с ее бесславием и славой. Под колокольный звон в лесах вновь возрождается краса золотоглавых храмов, порушенных тех самых. Встают с зажженной свечой пред ликом девы, порученицы всех грешных и иных земель и здешних. Встаю душою просветлен, всем сердцем в край родной влюблен. И свято верю, верю в чудо. От алчности людской блуда, презрев злой рок, под небом синим воскреснешь ты, моя Россия. Воскреснешь новая, иная. Судьбу твою Господь лишь знает. Для нас одна ты Запад и Восток. Начало наших судеб и дорог. На этом ли, на том ли свете мы все твои, Россия, дети. Живу тобой, тобой горжусь. Ты боль моя, любовь и грусть. А потом был Казанский университет, дневное отделение литературного объединения музея Горького. Там занятия замечательные. Стихи Чивимбике, Снова звезды ласкают весну, снова я до зари не засну. Шепчет месяц казанки реке, моя милая, в сию мете, я и хан твой, и пленник урус. Безнадежно к тебе стремлюсь. То вблизи ты, а то вдалеке, моя гордая Сюембике. Из любви безответной струну я на рог золотой натяну. Песни радости, песни тоске, моя нежная Сюембике. Звезды гаснут, встречая зарю, а слова я любимый дарю. Тихо спит у меня на руке моя кроткая Сюембике. Может, это пригрезилось мне, только слышу я вновь по весне, шепчет месяц казанки реке, моя вечная Сюембике. За участие в спорте, в народном театре, в клубе ППО наградили нас путевкой на теплоходе «Ростельман» по Волге до Ленинграда, до Астрахани. И вот там впервые, как раз Сталинград переименован был в Волгоград Хрущевым. Я скажу так, что назначение поэта не только лишь разобраться в своих чувствах, но и откликаться на происходящие события, которые тревожат, волнуют, беспокоят. И вот тогда у меня родилось стихотворение «Сталинград». Часто возвращался к нему, что-то заменял, что-то поправлял. Написалось: «Можно слово из песни вымести, можно Сталина кости вынести. Одного не пойму, Сталинград, чем же ты и пред кем виноват? Или, может, стыдимся мы ныне первой тракторной нашей твердыни, только в поле моторы гудят Сталинград, Сталинград, Сталинград. Может, имя твое нас смущает, тени культа годами не тают, а могильные камни твердят Сталинград, Сталинград, Сталинград. Время скажет свое про Сталина, а протезы учителя старого каждый день на глазах у ребят. Сталинград, Сталинград, Сталинград. Для врага стал навеки трауром нашей славы и нашей раной, и бессмертием павших солдат, общим именем их Сталинград. Можно слово из песни вынести, можно Сталина кости вынести, а над Волгой салюты гремят Сталинград, Сталинград, Сталинград. Дали мне свободный диплом, давай ты казанский парень, никуда тебя направлять не будем, давай в Казань оставайся. А я сам, дай тебе направление, испытать хочу с нуля, заново учительство. И выбрал Нижний Услон на Волге. Прибыл туда, будучи уже женат, с дочкой маленькой Ларисой. Директор школы Тимофеев Александр Варламович узнал, что слепой едет историк. Он говорит: да я что буду делать, у меня зрячие убегают. Встретил меня настороженно, стал запугивать, мол, у нас здесь деревня, школа в нескольких домах, кругом грязь непролазная, без сапог не обойдешься. Вы будете классное руководство вести. У нас предстоит встреча школы, надо музей создавать, летопись писать. Ну что, остался. Год прошел, и музей создали со старшеклассниками, где я был классным руководителем, и летопись написали, и все прочее. Но потом Матвей Николаевич Хмелев, председатель татарского правления, сказал, что в Лаишеве построили новую школу, предлагает ехать туда учительствовать. Вот так в 68-м году я оказался в Лаишеве. Там уже действительно условия лучше были гораздо, современнее по работе. Вот я скажу всем, не надо ждать, вот я такой-то особенный, ко мне надо особое внимание. Надо наоборот выполнять работу лучше, чем даже окружающие. И тогда окружающие не будут замечать твою незрячесть. И так произошло и в Нижнем Услоне. Потом произошло также в Лаишеве, когда я работал, потом и в Лазове, когда замом был, генеральным директором и так далее. Но я понял другое. Одно дело, 16 лет видел, и зрительные ассоциации сохранились, и во сне. Я во сне зрячий, а дети, которые с рождения не видят, даже не знают, что такое цвет ромашки, радуги. Как им помочь? И поступил заочно в Ленинградский педагогический институт имени Герцена на факультет дефектологии. Там была удивительная группа. Нас взяли работников интерната школы для слепых со всей страны сразу на третий курс. Замечательные профессора нам открывали основы и тифлопсихологии, и тифлопедагогики, и невропатологии, психопатологии, анатомия и физиология зрения и так далее. Окончил нормально и стал работать уже. Кабинет оформили, и макеты, и рельефные карты, и экскурсии, и походы туристические. Все это детям дали. Замечательные ребята вышли из школы. Гордиться им школа. Я говорил, они не верят. Ребята, вот вы сейчас закончите школу, а пройдут годы, и вы замените руководители и татарской организации, и директорами станете, и адвокатами. Ну, они смеют, говорят, ну, вы фантазируете. Ну, а сейчас говорят, а вы правы. Где-то человек 10 стали адвокатами, юристами. Замечательные директора Николай Базаров, Елабуги, Валерий Кузнецов, Альметьевский, Коля Зотов, фирму коммерческую возглавляет. Владимир Алексеевич Федорин возглавляет чуть не 30 лет татарской организации. Нурия, Мавлия, такие девочки замечательные. И многие-многие другие. Всех не перечислишь. Я поступил заочно в юридический факультет Казанского университета. Его окончил. Опять предложили мне административную работу замом директора в Глазове по социальным вопросам, потом генеральным директором. Когда начался кризис, я подал рапорт «Пусть молодые», ушел с поста генерального. Я никогда особенно не цеплялся, какие должности. Все потому, что жизнь человека не сводится к тому, что должность или положение. Жизнь человека сама по себе прекрасна. Даже последняя. Стал делегатом 23-го съезда ВОС в Пятигорске в 21-м году, где Александр Яковлевич меня вызвал, говорит: «Леонид, а мы с ним давно знакомы. Ты нужен мне здесь. Я буду рекомендовать себя председателем Центральной контрольной ревизионной комиссии ВОС». Ну, раз нужен, нужен. И зря у меня есть одно-двух стишек. Человек рожден не просто жить, а полезным в жизни людям быть. Или одно стихотворение заканчивается: «На высоту лишь тот взойдет, кто над собою верх возьмет». Сначала было, конечно, это же ужас какой, это же новое, это с нуля. Ну и что? Всякое новое мобилизует потенциальные возможности человека и продлевает его жизнь. У меня такое стихотворение есть. «Иной раз слышу, что живу не так, что мне за ум давно пора бы взяться. И возраст уж не тот, и должность не пустяк, а мне, как в детстве, снегири все снятся». Еще одно такое стихотворение. «Живу сегодня я, а не в кредит, и жизни радуюсь, и радостью делюсь со всеми, а не только с близкими людьми. И Господа за каждый день благодарю». Сейчас я вот книгу готовлю, называется «Два времени одной жизни», в широком смысле социально значимую для всех читателей, потому что кто прочтет книгу мысленно, хочет того или не хочет, он как бы свою жизнь проследит, а я как жил в советское время, а сейчас новое время России. А те, которые испытания какие-то прошли, потрясения, они, прочитав эту книгу, скажут про себя: «Ага, а если он смог, а я чего, не смогу, что ли?» Надо пробовать. Надо заново искать себя. Поэтому эта книга называется «Два времени одной жизни». Там и поэтической форме, и очерки. Это не просто воспоминания. Это мемуарная художественная документальная книга. Там о событиях, мое отношение к хрущевской оттепели, горбачевской перестройке, ельцинским реформам 90-х годов, сегодняшнему путинскому возрождению России, даже события на Украине, и к людям, которые в моей жизни сыграли важную роль и в трудовой, и общественной, и литературной жизни. В ВОСовской системе это президент Александр Яковлевич Неумывакин, его вице-президент Балдыкин Александр. Непосредственно уже, когда в Удмуртию приехал работать замом, а потом и генеральным директором на предприятии, литературное объединение в Глазове замечательно, познакомился с выдающимся русским поэтом, народным поэтом Удмуртии Олегом Алексеевичем Поскрёбышевым. Мудрый, прекраснейший литературовед, профессор, член Союза России Александр Богомолов. С президентом Удмуртской республики хорошие отношения Александром Александровичем Волковым. С Михаилом Тимофеевичем Калашниковым познакомился близко. С руководителем города, потому что был в городе депутатом первого созыва городской думы 94-98 год. В общем-то, мне повезло, что в моей судьбе много интересных людей. Даже польский писатель Ежи Щидел отдыхал в Геленджике, познакомились мы с ним. Тоже долго-долго-долго до последних дней с ним дружили. Михаил Иванович Суворов особенно, хочу сказать, который благословил нас в поэзию. После семинара в Москве в 90-м году вышла книга «Коллективный сборник «Зимние птицы» под его редакцией. Там впервые я познакомился с Владимиром Бухтияровым, ныне главный редактор журнала «Наша жизнь». Познакомились и подружились. Владимир Бухтияров пригласил в жюри фестивалей самодеятельных поэтов ВОЗ, первым в Москве, потом в Глазе в 5-м году было замечательно. Много талантливых у нас в России ребят замечательных. Вот с каждым конкурсом на целую ступеньку выше становятся таланты. Я это убедился также, когда возглавлял и участвовал в жюри фестивале авторских песен в Ростове-на-Дону, Батайске, Волгограде. Там я знакомился с Юрой Мещеряковым, Татьяной Рубанской и другими ребятами. Одно открыл я для себя по ходу лет. Всевидящ тот, в чем сердце Божий свет, любви, надежды, веры, вдохновенья. И вопреки всем бедам и сомнениям, ведет по жизни он меня не скрою, творит добро, не ведая покоя. И нынче мне, как прежде, не до скуки. Сын младший повзрослел, и внуки. Живу заботой о насущном хлебе и верую в свою звезду на небе. В 2003 году меня приняли в Союз писателей Удмуртии, потом в Союз писателей России. Памятуя завет Олега Алексеевича, моего наставника, он сказал, что помогаю тебе, помогай ты. Стал помогать. Где-то глазовчан человек 10 дал рекомендации. В Глазе я только что получил, что был первым глазовчанином, принятым в Союз писателей России. На съезде каком-то меня брали членом правления Союза писателей Удмуртии. Потом создал я глазовский филиал Союза писателей Удмуртии, которым сейчас возглавляю. Город Глазов уже 42 года из моей жизни живу там. Там мои дети выросли, состоялись внуки. Сейчас правнучка есть даже. Вот стихотворение как раз. Город, ставший близким и родным, в сердце я своем тебя ношу. Вдохновением ты стал моим. Я тобой живу, тобой дышу. Колокольным звоном на заре, пестротой реклам и дискотек. Дивных мест немало на земле, но в краю родном лишь счастлив человек. Хоть душой, как прежде, я волгарь, здесь мой дом теперь, мои друзья. Дорога мне нынче твоя старь и новь твоя, где есть и буду я. Где раздольны по весне чепца и волшебен алмаз цветок, милых глазовчанных голоса, их чудной напевный говорок. И не здесь ли первый стих сложил сын земли родной, кедра Метрей? Ты мне дал пару сильных крыл, чтобы сердцем видел, стал мудрей. И в каких ни бывал краях, я к тебе спешу, и в дождь и зной. Ты забота и любовь моя, песня, ставшая моей судьбой. Вот так моя литературная жизнь и складывалась. И вот сейчас подготовил такую книгу, хорошую, большую. Я думаю, полезной будет. Там 10 глав – это поэтапно моя жизнь, события, люди и поэзия. 11 глава – это стихи последних лет моих. 12 глава – от юбилея к юбилею обо мне. Средства массовой информации республики, города Глазов, в газетах, в журналах. Статьи. 13 глава – это стихи моих друзей, интересные, с юмором всякие, посвященные мне. И 14 глава – очерки тоже моих друзей, близких, родных, под названием «Поэт, учитель, человек».
А когда планируется выход книги?
Она должна к этим юбилейным событиям. Договоренность есть.
А кто ее издает? Какое издательство?
Частная фирма издательства. Сначала проверил, какие были изданы ей книги. Другие хорошие. Ну и по сравнению с издательством Удмуртия или там другими издательствами большими, ну, относительно и стоимость тоже поменьше. Но тоже за счет того, что там много иллюстраций и цветных фотографий, а цветные фотографии, иллюстрации, они дороже раз в 5, чем черно-белые. Ну, будет какая-то сумма. Я над этим уже думал и работаю. Мои друзья и в Глазове, директора и все прочее, понимая важность этой книги, помогают.
Для меня в вашем творчестве есть такая яркая звездочка. Это стихотворение «Здоровайтесь обеими руками». А можно прочесть?
«Бывало в детстве посреди двора я горько плачу, слез не утираю, ударили, и пусть вокруг игра, я больше с вами не играю. а после юность поумнеть пора. Что стало в жизни путаннее, тоньше, обидели. Нечестная игра, я не играю с вами больше. А зрелость не умеет, но ура. Серьезнее становимся с годами, и жизнь уже не детская игра, а я играю с вами. Играю, то есть душу отдаю, но иногда здороваюсь со мной, одной рукой руку жмут мою, другой камень держат за спиной. А я ладони протянуть спешу, пока они не стали кулаками. Прошу, мои хорошие, прошу, здоровайтесь обеими руками.
А сколько на сегодняшний день вышло ваших книг?
5 авторских сборников стихов. Олегу Алексеевичу Поскребышеву особенное спасибо. Он дал согласие, редактировал первую мою книгу «Я люблю вас, люди», 90-й год. Потом Михаил Иванович Суворов предисловие написал ко второй книге «Колокола весны». Зоя Алексеевна Богомолова предисловие «Хорошее доброе» написала к третьей книге «Живу и верую». Поэт мой друг, профессор Глазовского пединститута Вячеслав Захаров, член Союза России, предисловие написал к следующей моей книге «Мы все твои России дети». Потом вышла книга «Все было так, как было». Предисловие о времени, о себе я сам уже написал, не говоря о коллективных там прочее. А вот эта книга «Все было так, как было» удостоена премии правительства Удмуртии как лучшая книга стихов в номинации поэзии в 2017 году. Кроме того, я составитель и редактор книг «Помогал другим», в том числе незрячим поэтам Удмуртии. Это книга «Жарили судьбы» 2001 год, «Преодоление» 2015 год. И оттуда вышли вот Майя Московкина, Виталий Ложкин, Сергей Строкнутов. В большую поэзию пошли, молодцы. Также составитель и редактор большой книги «Глазовских поэтов», 60 человек прозаик. «В пути мы обретаем лица» вышла книга. Большой том, 400 страниц. 2 года сейчас работали, я возглавил тоже редколлегию, составили новую книгу. Даже из 2 книг получается. Первая книга «Глазов в лицах и фактах» – это о выдающихся глазовчанах. Она уже сейчас в издательстве «Удмуртии». Ее поддержал глава республики Александр Владимирович Брещалов. И она должна выйти ко дню государственности, к 4 ноября. А вторая из цикла книга «Глазов. Литературный феномен» – это новые имена – поэзии, прозе тоже уже готово, но подождет не все сразу.
На сегодняшний день как часто пишутся стихи и о чем?
Разножанровое творчество и любовная лирика была и есть, остается. Куда деваться? Это Бог, это любовь. Могу прочитать одно из стихотворений, посвященное, да. Ну, моей Любушке, жене. Спасибо весне, той заветной, на зорьке порой предрассветной явилась ты звездочкой в небе, несущая радость и нежность. Спасибо за жаркое лето, за ночки и наши рассветы. За сына спасибо, родная, я большего счастья не знаю. За то, что скромна и красива, шепчу небесам я спасибо. Спасибо за тихую осень, бездонную глаз твоих просень. Другой такой нет в целом свете. Тебя не случайно я встретил на зорьке порой той вешней, моя лебединая песня. Ну или такое, скажем, есть в августе особенные дни, в конце его, на самой кромке лета. Обычные, даже будничные они, хотя и солнышко насквозь прогреты, им ветры скоро осень протрубят. Но нежность сладостной поре налива, задумчивы порой и молчаливы, они похожи чем-то на тебя. Я раньше этого не замечал. В хмельном и знойном от любви июне я грезил не тобою по ночам и рвался не к тебе совсем, а ныне дни августа, как мне близки они с их далями, поблекшим небом. В них запах яблок и ржаного хлеба, в них нежность и тепло твоей руки. Есть в августе особенные дни, в конце его на самой кромке лета. Они тобой, любимая, согреты, и потому мне дороги они. А вот гражданская лирика. Куда деваться? Мы же живем, вокруг нас события проходят, мы должны реагировать на это. Сатиры есть, башни есть. Ну, из гражданской лирики, вот сейчас злободневная тема, Украина, если у меня стихотворение. Променять бандуру на бандеру, Кобзаря Тараса на Майдан, Ридна мама православной веры, душу не продай за океан. Голливуд не брат, Святой Софии. И Крещатик точно не Бродвей. Мама Ридна, ты сестра России. Образуем заблудших сыновей. Хмель свободы, слаще нет дурмана. Рай земной сулят из-за бугра. Им, потомкам гетмана Богдана, нам, потомкам славного Петра. Дядя Сэм, он добрый, только плата велика за эту доброту. Ридна, мама, снова брат на брата. Чего ради, вопреки Христу?
А басню прочтите, пожалуйста.
Басня «Три пакета». Тогда нельзя было писать прямо, а вот басня написала такое. Баран на должности сменил козла. Как подобает, передав дела, козел собрату пожелал удачи, а на прощание три пакета и придачу. Вот откроешь, мол, тогда, когда вдруг что-то не будет ладиться с поручной работой. Такой обычай. Вел его осел, а он, ты знаешь, далеко пошел. Баран давно мечтал возглавить стадо. Почет любил он больше, чем награду. Уж он баран убрал в работу с головой, неделями не видеть семьей, собрание, заседание, совещание. Ну, баране слабый сбегать на задание. От них когда-то были результаты, но не теперь. Теперь шла зарплата и даже премии, но только не дела. Тогда он вспомнил про наказ козла. Прикрыв дверь в кабинет, он осторожно первый скрыл пакет. Прочел волнение шерстку теребя. Вини во всем, кто правил до тебя. Ага. И стал винить. Под суд за такое надо. Вот да чё козёл довёл родное стадо. Всё промотал с козой, да не с одной. Ещё повысили прохвоста. Ну, постой, бронил, что было сил, а толку снова нет. Баран, подумав, вскрыл второй пакет. Реформу проведи. И стадо, и двора. Порядок навести давно пора. Стремление к новому замечат и верхи, замечат и простят все старые грехи. «Не потерплю!» — кричит баран овечкам. «Со старым кончено, отныне и навечно. Все перестрою, мне сам черт не брат». И перестроил на баране лад, почет ему слава. Сам осел новаторством таким был потрясен. В баране голове сомнений нет, уверен он, третий вскрыл пакет. А там скажу вам только по секрету. Готовь преемника и новых три пакета. Морали не ищите, Бога ради. Подобное бывает только в стаде. Еще не почитаешь, тут надо целый авторский вечер, который будет юбилейный в октябре ко дню учителя. Ребята обещали приехать обязательно. Говорит, наш учитель, союз писателей будут и представители литературной общественности. Зал предоставляет современный зал концертный лицей искусств. Но дайте Бог, что все это прошло.
Вы когда стихотворение пишете, у вас есть первый слушатель, цензор, чье мнение для вас наиболее важное и к чьему мнению вы прежде всего прислушиваетесь?
Вот он сидит здесь рядом со мной, мой редактор, цензор, я шучу так говорю, именно Люба подсказывает. Одно стихотворение было. У меня была строчка. Приляг на лежанку и слушай, не спорь. Люба говорит, ты что, с ума сошел? Она тебе говорила, приляг на лежанку. Присядь на лежанку. Вот это цензор.
У вас много стихов написано, вы многие наизусть помните. А есть какое-нибудь стихотворение среди ваших, которое вот для вас самого самое-самое?
Мне многое не нравится. Я возвращаюсь часто к тому, что написано 10 лет тому назад. О, Господи, неужели ты описал? Эта строчка, Господи, выкинуть ее надо. Ну, есть, конечно, такие предпочтения. Близкие сердцу, выстраданные как-то.
А может быть, что-то прочитаете из таких вот самых-самых близких?
Стихотворение маме посвященное. Просвистел соловейка, отщелкал незабвенные трели свои и умолк. Только песня не смолкла. Нынче вновь я пою о любви, кто единственный самый. Ей при жизни я спеть не успел. Ты прости меня, мама, что другим о любви раньше пел. Ты услышишь, я верю, я знаю, эту песню сыновней любви. В моем сердце живешь ты, родная, о тебе мне поют соловьи по весне, славя жизни мгновенье. Для тебя расцветает сирень в майский день твоего день рождения, самый светлый и яркий в моей жизни день. В этот день меня в Божью обитель ты однажды ввела, и с тех пор ты мой свет. Ты мой ангел-хранитель и души моей грешной укор. Отсвистел соловейка, отщелкал вдохновенные трели свои и умолк. Только песня не смолкнет, она в детях и внуках моих.
Вы счастливый человек?
Однозначно скажу да. Судьба моя необычная хоть и непростая, но тем не менее я благодарен судьбе, Господу Богу. В моей жизни встретилось столько замечательных людей, которым я благодарен, и благодаря общению с ними состоялся таким, как есть сегодня. И счастлив тем я, что люблю вас, люди, и тем еще я счастлив, что позднее, когда меня среди вас уже не будет, кому-то вдруг взгрустнется обо мне.
Леонид Федорович, безусловно, прав. В рамках отведенного времени всего прочесть невозможно.
Однако тех, кто захочет поближе познакомиться с его творчеством, ждет подарок. В приложении к данному номеру журнала размещены аудиоверсии двух книг Леонида Смелкова «Живу и верую» и «Все было так, как было».
Сотрудники диалога желают юбиляру здоровья и новых творческих успехов.
Надеемся, стихи Леонида Федоровича еще не раз прозвучат на страницах нашего журнала.
В приложении к этому номеру журнала размещены два сборника стихотворений Леонида Смелкова.